Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Анна Титовец, я главный куратор и художественный руководитель Музея криптографии, и я очень рада приветствовать вас этим вечером в Музее криптографии. Сегодня мы вместе с вами открываем дискуссионный клуб Музея криптографии. Это наш новый формат, где в формате дискуссий, открытых бесед мы приглашаем различных экспертов и представителей IT-технологических компаний и обсуждаем различные тенденции в технологиях цифровых продуктов, блокчейне и развитие различных других цифровых технологий. И сегодня у нас достаточно необычный формат. Я рада приветствовать коллег из лаборатории Касперского. И в рамках нашего сегодняшнего вечера мы будем записывать подкаст «Смени пароль».
Всем привет! С вами подкаст «Смени пароль», в котором мы обсуждаем разные насущные темы из мира кибербезопасности. В общем-то, рассказываем смешные байки, но при этом стараемся все-таки помочь нашим пользователям разобраться в разных цифровых угрозах и всяких тонкостях цифрового мира. Говорить мы сегодня будем, в общем-то, о криптографии. Наверное, попытаемся объять необъятное. С одной стороны, все, я так понимаю, так или иначе с этим сталкивались. Может быть, кто-то в детстве читал Конан Дойла «Пляшущие человечки», может быть, кто-то обменивался шифрованными записочками с одноклассниками. Ну, то есть, вообще, раньше, наверное, эта тема была не настолько актуальна. Она была такая, из области каких-то там разведчиков. Большинство нормальных людей этим в жизни не пользовалось. Сейчас, наверное, ситуация изменилась. Да не наверное, а точно. Потому что, так или иначе, мы живем в цифровом мире, где шифрование играет очень большую роль. И вот мы попробуем сегодня эту роль осветить. Но одновременно мы хотим и в историю немножко забраться, и в будущее. В общем, у нас обычно в подкасте бывают ведущие и гости. Да? Начну с гостей. Егор Ефремов, научный сотрудник Музея криптографии, историк техники.
Привет.
Виктория Высоцкая, исследователь из лаборатории криптографии НПК «Криптонит».
Добрый вечер.
Ну и три ведущих подкаста «Смени пароль», которых вы, наверное, уже слышали, но кто не слышал, все-таки надо сказать. Главный эксперт по кибербезопасности, а не по информационной безопасности, лаборатории Касперского Сергей Голованов.
Всем привет.
Главный технологический эксперт той же лаборатории Александр Гостев.
Да, это я. Привет.
Ну и меня зовут Леха Андреев. Я такая должность профи-тролль. То есть я троллю людей и задаю дурацкие вопросы. Вот, собственно, наши три ведущих. Формат у нас будет такой. Мы вначале с гостями пообсуждаем чего-то, позадаем свои вопросы, которые мы долго вынашивали. Но вы тоже можете копить свои вопросы. И в конце, если у вас будут вопросы, можно будет их задать. Давайте начнем с Егора, потому что мы находимся все-таки в Музее криптографии, и хочется спросить, как этот музей вообще возник, кто его придумал?
В музее я начал работать еще до его открытия, участвовал в разработке его экспозиции. Собственно, идея создания музея и такой стартовый импульс принадлежит Вартану Хачатурову, директору НПК «Криптонит», который в лаборатории криптографии «Криптонита» принимал участие в разработке концепции музея, в разработке содержимого музея, проводила экспертизу, консультировала нас. И началось все это в 2019 году. Разработка шла в очень сложных условиях, в разгар ковида, в удаленном режиме, с различными остановками из-за карантинов и так далее. И вот героическим образом, фактически за 2.5 года музей был разработан и открыт в 2021 году, к столетию первой шифровальной службы, централизованной в Советском Союзе. Как раз Лидия Лобанова, наш замечательный директор, здесь присутствует, которая своими героическими усилиями все это держала и продвигала и создавала. Но почему вообще именно здесь находится музей? Это здание тоже исторически связано с криптографией. Оно было построено еще в 1885 году. И изначально здесь был детский приют, но после войны здесь была организована спецлаборатория, спецтюрьма, в которой, ну, фактически шарашка, в которой занимались разработкой секретной телефонии, аппаратуры для безопасной связи. В том числе здесь был разработан, создан первый советский цифровой телефон с шифратором гарантированной секретности, которым можно было пользоваться до самого высшего уровня секретности. И после этого здесь продолжалась разработка уже гражданская как раз техники. И в 2019 году здание было рассекречено. В 21-м здесь открылся музей.
Егор, слушайте, я услышал слово «шарашка» и сразу придумал следующий вопрос. Мы же не сказали, что такое криптонит, потому что для меня это вещество из фильма про Супермена, из которого там все было сделано. Чем занимается криптонит-то вообще? Или, может, Виктория?
Криптонит занимается большим спектром задач, но, в частности, там есть прекрасная лаборатория криптографии, которая занимается научными задачами в рамках коммерческой компании. Также у нас есть и разработки в плане искусственного интеллекта и так далее. Это, если мы говорим про научно-производительную компанию «Криптонит», то это объединение вот таких научных лабораторий.
В общем, IT-компания, да? Ну, это не вещество из «Супермена». Все понятно. Отлично. Егор, аналоги музея есть где-нибудь за рубежом?
Прямого аналога, я сразу могу раскрыть, карты не существует. Есть музеи, посвященные криптографии, которые связаны с какими-то спецслужбами. То есть в США есть музей Агентства национальной безопасности, в котором собрана большая коллекция шифровальной техники. В Британии есть музей в Блетчли-парке. Это такое поместье, в котором во время Второй мировой занимались взломом немецких и не только японских, итальянских шифровальных машин, шифровальных систем. В том числе там работал Алан Тьюринг над взломом «Энигмы». Там же был создан первый в мире электронный компьютер, полноценный, долгое время засекреченный «Колоссус». Он предназначался для взлома немецкой шифровальной машины «Лоренс СЗ-40». 42 двух версий. И кроме этого, есть еще различные экспозиции небольшие, связанные с криптографией в неспециальных музеях, в музеях связи, в музеях флота в разных странах мира. Но прям специализированные музеи по криптографии я могу назвать только один, и он закрытый, частный, существует фактически в открытом виде только в интернете. Это Crypto Museum, нидерландский проект такой. Но он тоже фокусируется на исторической части. Наш музей уникален тем, что в нем системно представлена не только история криптографии, но и ее современное состояние в связи с тем, что, с чем мы все в повседневности взаимодействуем, то есть с технологиями телекоммуникации, интернета. В общем, современное состояние шифрования здесь тоже охватывается.
В те годы, когда я еще пытался определиться с будущей профессией, я решил попробовать поступить на ИСТФАК, а одного балла не добрал и пошел в сисадмины. В итоге оказался вот здесь на сцене. Но история – это для меня такая большая часть жизни, моих интересов. И вот глядя на все истории, связанные с криптографией, прямо интересно, когда вообще на Руси появилась криптография? То есть это был Петр I, это было до Петра, может быть, там еще Рюрик что-то использовал. Вот про это что-нибудь можно рассказать?
Патриархом криптографии на Руси считается патриарх Филарет, который первым на государственном уровне приказал использовать цифирную азбуку. На тот момент слова «шифр» и «цифра» были взаимозаменяемыми. Цифирная азбука представляла собой такой секретный алфавит, шифр простой замены, в котором буквы обычного текста, открытого текста, заменялись на буквы из этого секретного алфавита. Но еще до этого появляются разные системы тайнописи. Например, знаменитая Тарабарская грамота. Это шифр Литарея.
Патриарх Филарет – это у нас отец Михаила Романова, да, первого царя династии Романовых. Соответственно, это начало 17 века, 1630-40-е примерно года. Я правильно ответил?
Да, совершенно верно.
Отлично. А Тарабарская?
Тарабарская грамота, фактически ее следы находятся на берестяных грамотах, средние века.
Я можно спрошу тогда про эту грамоту? А там вот шифр замены уязвим к частотному анализу. И, соответственно, сейчас мы знаем, что буква О, например, в русском языке в 17 веке. Был попытки расшифровать это с помощью частотного анализа? Какая там была самая популярная буква-то?
Частотный анализ, как метод криптоанализа, появляется еще в средних веках. Это трактат Аль-Кинди, в котором он как раз первый метод криптоанализа предлагает. Но действительно, вплоть до нового времени использовались очень примитивные, простые шифрозамены, и их, в общем-то, хватало, потому что зачастую основной задачей было не с гарантированной стойкостью что-то зашифровать, а исключить возможность случайного прочтения, например, гонцами каким-нибудь. То есть, да, этот шифр однозначно был уязвим к частотному анализу, не говоря уже о Тарабарской грамоте, в которой литареи, в которой замене подлежали только согласные. гласные оставались открытыми. Благодаря этому им можно было пользоваться вслух. То есть это был такой тайный язык. Но настоящие современные шифры стали появляться как раз на рубеже средних веков и нового времени. Но понятно, что они не публиковались в научных журналах, не становились достоянием общественности. Это часто были какие-то тайные манускрипты, трактаты, существовавшие в одном экземпляре, находящиеся в каких-нибудь, ну, условно говоря, спецхранах, и иногда надолго забытое. Например, то, что мы сейчас называем шифром Виженера, было изобретено Альберти чуть ли не за 300 лет до этого. В общем, история криптографии — это такая нелинейная, зигзагообразная линия.
Почему-то я, думая об истории криптографии, все время вспоминаю разные зарубежные имена. Ну, там, Тьюринг, Шеннон, да. Есть ли хорошие какие-то такие мощные примеры именно отечественных достижений в области криптографии? Кого можно назвать, чтобы люди знали просто?
Однозначно. У нас есть некоторые проблема с пиаром, скажем так, в отечественной криптографии, которая связана с тем, что на протяжении большей части истории криптография была очень такой закрытой, засекреченной наукой, и до сих пор мы вот как историки с этим сталкиваемся. Многие из предметов, которые у нас представлены, были рассекречены специально для музея, и иногда находишь что-то и не уверен, можно ли вообще про это рассказывать. И среди таких мировой величины специалистов можно назвать, например, Владимира Котельникова. Опять же, за 4 года до Шеннона доказал абсолютную стойкость шифра одноразовых блокнотов и заложил такие основы математической оценки стойкости шифров. Но его доклад был засекречен, а доклад Шеннона, статья Шеннона, которую он написал в 1945 году, был рассекречен уже в 1948, если я не ошибаюсь, году. То есть здесь вот есть этот момент даже приоритета в некоторых областях. Ну, также можно назвать их важных фигур для истории криптографии, как Иван Павлович Волосок. Это разработчик первой советской шифровальной машины, которая называлась ШМВ, шифровальная машина Волоска. Она была разработана еще в 1932 году, но в серию пошла уже ближе к началу Второй мировой войны. И Верченко. В общем-то, у нас здесь есть целый зал, зал славы отечественной криптографии, в которой многие фигуры, про них действительно очень мало чего можно рассказать, просто потому что вся их жизнь прошла в таком закрытом режиме.
Закрытый режим. Ну, смотри, то есть шифр с одноразовыми блокнотами – это так называемый шифр русских шпионов, да, он также назывался. Он использовался и действительно считается абсолютно стойким по Шеннону. В честь Шеннона, между прочим, город назвали в Ирландии. То есть, понимаешь, тебе что? Тебе, чтобы в твою честь город назвали?
Ну, конечно,
или чтобы в реальной жизни его использовать? Вот ты подумай, тебе как бы для чего это все нужно?
Для того, чтобы молодежь подтаскивать.
Молодежь пользуется протоколом HTTPS, и им достаточно.
Хорошо, а правда, вот из современных шифров, протоколов, которые мы сейчас используем, есть что-нибудь отечественное? Вот прямо сказать, что ну вот у нас тут в России такой шифр изобрели. Есть?
Конечно, да, у нас они есть. Некоторые из них на тех же принципах, что строятся и аналоги мировые, но при этом то, что используется в России, это все разработано в России, стандартизировано в России, и, собственно, вся криптография, которой вы пользуетесь в России, она наша отечественная.
Ну, то есть она стандартизована у нас, но как бы сравнения по крутизне есть какие-нибудь?
Чем более стойкий алгоритм, тем больше у него параметры. Мы не хотим параметры делать слишком большими, поэтому обычно выбирается, мы хотим такой-то уровень стойкости и подбираем наш алгоритм в соответствии с этим уровнем. Поэтому он одинаковый во всем мире за одного уровня стойкости, но наши алгоритмы отличные, они всем, чем пользуемся, они стойкие, на них не было никаких атак, которые существенно бы как-то сказали на них.
Смотрите, есть какой-то криптоалгоритм, не знаю, американский, да, там, но Россия изобретает свой собственный. Почему американский настолько плохой? Мы ему не доверяем, мы считаем, что он уязвим. Ну, то есть, почему разные страны пытаются изобретать одно и то же, по сути дела?
Ну, это не прям все страны, это конкретно касается нашей страны, там, стран СНГ, еще некоторых стран. Так Европа, Америка зачастую пользуются одними и теми же стандартами. Но это скорее, наверное, отсылка к истории, наше недоверие к западным алгоритмам. Мало ли, какие там могли могли быть закладки в процессе создания. Поэтому у нас такая традиция, что в России мы пользуемся именно своими алгоритмами.
Потому что можем. Гостев, давай так, я тебе скажу, потому что можем создавать свои ГАСТы по шифрованию.
Ну, это, кстати, правда, такая криптографическая большая школа, как есть в России. Ее в какой-то отдельно взятой стране, там, в Европе, возможно, даже в Америке, ее не найти именно за счет того, что нам вот долгие годы приходилось заниматься своей криптографией. Поэтому у нас относительно других стран очень большое количество лабораторий именно в России.
А хорошо, какие еще в мире есть хорошие криптографические школы? Понятно, российская, там, европейская, американская. Что насчет индусов, китайцев? Вот кого еще можно сейчас назвать лидерами в области криптографии?
Восток сейчас тоже много занимается, конечно, криптографией, но пока лидеры – это все-таки преимущественно Европа и Америка.
Есть действительно свои национальные школы и в Китае, и в Японии, достаточно интересные, которые начинают формироваться в 40-х, 50-х годах, в особенности в 50-х, когда стало очевидно, что японские шифры, например, читались, взламывались. Очень многие генераторы псевдослучайных чисел были разработаны в Японии, запатентованы в Японии впервые в 60-х, 70-х годах как раз теми самыми криптографами, которые в 40-х работали. Там, Кадзуо Кагама, например. Но это очень малоизвестная, закрытая такая тема, отчасти из-за языкового барьера, отчасти из-за того, что специфические были требования в связи просто с другой системой письменности. Разумеется, свои национальные школы есть даже в Северной Корее, свои национальные стандарты шифрования. Но по поводу их стойкости уже возникает определенное сомнение, а вот про такую серьезную математическую базу в Советском Союзе однозначно можно говорить.
Есть еще экспортные ограничения, то есть ты не можешь, например, экспортировать в другую страну какие-то алгоритмы, и то же самое ввозить не можешь. Поэтому, вспомнили про японскую школу, соответственно, есть корпорации, которые просто производят какое-то оборудование, и там нужно, например, шифрование. И, соответственно, они должны, не знаю, в протокол обмена электросигналами вводить свои алгоритмы, и учитывая, что чужие они не могут использовать, они должны изобретать свои. Понятное дело, что с точки зрения криптографа, может быть, они не очень стойкие, но в данной конкретной железке, которую там, не знаю, компания Sony выпускает или Mitsubishi, она работает. И, соответственно, поэтому получается, что когда ты покупаешь оборудование японское, например, то там будут работать те самые алгоритмы, которые разрешены экспортным законодательством Японии.
Про эту как раз сертификацию и таможенные всякие процессы у нас есть забавная история. Дело в том, что многие устройства в нашей коллекции мы закупали на Западе, и это была целая эпопея по их ввозу, потому что для таможни нужно было предоставить информацию о том, какой длины в битах ключ. И вот, например, у нас устройство полностью механическое, шифровальная машина Бориса Хагелина. Вот как у нее в битах исчислить длину ключа, если у нее там 6 шифровальных дисков, таких своеобразных шестеренок, ничего электрического вообще, и ручку крутишь, она зашифровывает, значит, букву. Нам пришлось как раз с лаборатории Криптонита составлять справку с научной точки зрения, математически, какая там длина ключа, переводить вот эту 33, на самом деле, шаговую систему в биты, в двоичную систему, для того, чтобы это пропустили через таможню.
Простой пользовательский вопрос. Вот у нас в последние годы огромное количество разного рода утечек персональных данных, и улетают не только внешние там данные, ну, типа там электронной почты, но и целые переписки, улетают много чего. Чего они все не шифруются-то? Или они шифруются? Давайте людям расскажем, в чем проблема.
Кстати, мне кажется, недавно же приняли как раз закон о защите персональных данных, но вообще, конечно, когда вы пользуетесь каким-то мессенджером, к выбору этого мессенджера надо подойти осторожно, и какие-то особо чувствительную информацию не писать, где попало. Я со своей стороны, наверное, могу выделить два критерия, по которым можно выбирать мессенджер. Первое, очень хорошо, чтобы был открытый код опубликован, который может кто угодно посмотреть, в том числе и эксперты, и провести свой независимый аудит. И очень хорошо, если какие-то есть репорты по анализу этого кода. Это могут быть, опять же, независимые исследователи или аккредитованные компании. Ну и второй момент – это end-to-end шифрование, которое как раз не должно позволить таким историям случиться. Это когда шифрование происходит на стороне отправителя, а расшифрование только на стороне получателя. И таким образом и при передаче, и на серверах нигде ваше сообщение не появляется в открытом виде, оно всегда зашифровано. И, ну вот, да, действительно, там, например, Signal мессенджер, которым можно пользоваться Briar. Но в целом в Телеграме, если вам тяжело найти знакомых фирмах, которые готовы установить дополнительный мессенджер, и вам не с кем общаться в Сигнале, то вы можете, в принципе, договориться и в Телеграме создать секретный чат, и там тоже будет end-to-end шифрование, и это тоже в целом допустимо.
У Сигнала, как и у Телеграма, есть свои сложности с тем, что там, в частности, для аутентификации используется мобильный телефон, номер мобильного телефона, можно посоветовать еще Брайер, ну и вообще самому провести какой-то ресерч, чтобы доверять. Во многом криптография строится на доверии, особенно на уровне обычного пользователя, потому что мы никогда не сможем проверить, насколько действительно безопасен алгоритм, но я могу здесь сказать, вот как историк, на историческом примере, что самая главная уязвимость в любой системе — это человек, потому что человеческий фактор позволил взламывать и Enigma, операторам было лень придумывать оригинальные ключи для сообщений, и они использовали заново или меняли, например, только одно положение диска шифровального, ленились. И то же самое относится и к большей части современных взломов. Либо сам пользователь выбирает какой-нибудь пароль, который легко подобрать, в том числе зная его какие-то его данные, либо ошибку совершает какой-нибудь сисадмин, специалист по кибербезопасности конкретной компании, и данные утекают. То есть здесь претензии...
То есть виновата не криптография, да, а люди.
Да, фактически. Да.
Давай я это же про сливы персональных данных расскажу. Когда происходит этот слив, раньше, например, была такая задача для разработчиков не хранить пароли в открытом виде. Соответственно, обязательно нужно использовать хэш-функции, свертки, MD5-ки и прочее вот это все. Ну ладно, начали использовать. Потом, соответственно, появились таблицы, можно было расшифровывать в обратную сторону, искать коллизии в MD5. Начали говорить, теперь давайте, короче, хэши и соль добавляйте туда. И как ты думаешь, вот сейчас, вот, например, 22-23 год, много ли сливов, где были хэши посолены? Не так много. Не так
то
много.
То есть они это не используют почему? Потому что им не хочется париться?
Ну, посмотри, протокол HTTP и протокол HTTPS. У тебя есть простой открытый протокол HTTP, наверх него навешивается TLS. У тебя процессорное время, которые ты тратишь на шифрование, оно увеличивается. И получается, у тебя сервер тормозит. Поэтому, когда какой-нибудь большой сайт, ему говорят, ты должен переходить на HTTPS, админы такие, ёшкин кот, это же надо покупать, это же надо сертификат, это же надо деньги тратить, вот это все. Головняк. То же самое говоришь, ребят, а вот теперь вот, короче, вот пароли, когда вот вы прививаете в input, да, теперь все это нужно, короче, не просто в MD5-ку, да, и сравнить с базой данных, а еще нужно, короче, взять еще отдельную поляну, отдельную функцию соли. И они такие, ой, это же головная боль, это какая-то, зачем это все нужно? Собственно говоря...
Чистая экономика, короче.
Не то, что экономика. Тут смысл в том, что грабли, на которые наступают сисадмины, они вот еще вот не совсем...
Не добили башку, да.
Не добили башку, да, кровь пока не идет. Вот пока кровь не начнет течь, вот все будет оставаться на своих местах.
Я хочу вернуться к идее, которая была сказана про то, что алгоритмы должны быть открытыми. Они должны публиковаться. Это же две совершенно... На самом деле разные идеи, потому что вот с одной стороны в коммерческих системах действительно принято открытые алгоритмы, которые может что-то проверить. Но есть, например, военные алгоритмы, там АНБшные, которые никто не публикует в открытом виде. А какой способ защиты лучше? Как вы думаете?
Ну, на самом деле, то, что алгоритм не публикуется, это не значит, что если его публикуют, то сразу в нем найдется какая-то уязвимость. Но в целом принцип криптографии, один из основополагающих, заключается в том, что алгоритмы должны быть открытые, секретный ключ. И, в принципе, если ваш алгоритм его скрываете, то есть вероятность, что его кто-то найдет. И если это единственное, в чем заключается его стойкость, то тогда с ним проблемы.
Почему военные не используют это? Почему они скрывают алгоритм?
Потому что они все скрывают, Лех.
А, то есть это все. Просто это профессиональная просто, болезнь, да?
Это, да, это просто все скрыть. А так вообще, да, соответственно, алгоритм должен быть открыт, он должен быть стандартизован, он ГОСТ тот же самый. И, собственно говоря, любой должен его уметь воспроизводить. Собственно говоря, тайна, секрет, ключ, вот это нужно хранить. И, опять же, там есть задача еще уничтожить этот секрет, а не как вот в случае, там, чтобы не было реюза. Поэтому дальше начинается история про теоретическое доказательство стойкости алгоритма, но это вообще отдельная история, и там реально надо...
Историческая справка. Принцип, про который сказала Виктория, был сформулирован еще в 1883 году Агюстом Кирговсом, нидерландским криптографом, лингвистом, и этот принцип, мне кажется, идеально сформулировал Шеннон, который здесь уже возникал. Это враг знает систему. То есть уже на этапе проектирования шифра мы исходим из того, что все, что еще представляет предстоит нам придумать, оно уже известно врагу. И, соответственно, в секрете должен храниться только ключ. И, разумеется, даже несмотря на то, что про Кирговса все, в общем-то, слышали, его уважали во Франции, в Германии и так далее, никто так не делал вплоть до 40-х годов. И тогда это все равно приходилось пробивать, сражаться за вот эту вот открытую криптографию. Уильям Фридман, основатель американской школы криптографии, очень сильно бесился по этому поводу. Но да, это такие пережитки действительно вот этих военных привычек секретности, которые очень сложно преодолеть.
Давайте представим, что сам пользователь решил как-то озаботиться своей криптографией. Ну, он не верит всем этим сигналам. Вот что вы, например, сами в жизни используете в качестве криптографических инструментов, и что можно посоветовать? Я могу сразу про себя сказать, я, наверное, ленивый очень человек. Мне вот на работе приходит зашифрованное письмо, да? Я думаю, господи, я только что залогинился в компьютер, в домен, в почту, и письмо еще не могу открыть. Я иду, ищу там этот токен секретный где-то, вот. Я его вставляю, значит, набираю секретный пароль. А там просто, ну, список публикаций. «Открыл» называется через 2 часа. Ну, как бы, наверное, большинство людей не сильно парятся. Вот давайте про это поговорим. Вот вы сами пользуетесь дополнительными криптографическими продуктами. Давайте с Виктории начнем. Она самая зашифрованная у нас.
Но, на самом деле, зачастую я обхожусь одним из мессенджеров типа Signal, который мы уже назвали. Но если вдруг меня совсем охватывает паранойя, я хочу какой-то файл отправить так, чтобы точно никто и никогда. Но есть специальные программы, которые шифруют. Например, GPG шифрует у тебя локально на твоем компьютере, ты отправляешь его в целом не принципиально как, поскольку уже файл зашифрованный. Дальше вот интересный момент с тем, как передать пароль. Либо тут тоже надо какому-то мессенджеру довериться, либо вот я обычно звоню и надиктовываю посимвольно.
По буквам прямо?
Да, да.
Отлично.
По буквам, цифрам.
Настоящий шифровальщик.
Ну и так уже локально это шифрование диска. Мне кажется, многие недооценивают необходимость шифрования диска, но на самом деле, если вдруг компьютер украдут, или вы его кому-то отдадите и забудете что-то почистить, или утилизируете таким образом, что потом тоже кому-то он достанется, может вскрыться, что вы не удалили какую-то чувствительную информацию, или, не дай бог, пароли, и все будет очень плохо. Вот. А при этом программы для шифрования диска, они довольно простые в использовании.
А скажите, какую-нибудь? Вы чем шифруете диски?
Я использую VeraCrypt, там есть отечественная криптография, кузнечик. Но, насколько я знаю, на Mac уже встроено шифрование диска, на Windows тоже можно включить BitLocker. Несложными манипуляциями сильно повысить свою безопасность.
Давай расскажу о том, как у нас в лаборатории Касперского все это устроено. Мы вообще действительно живем постоянно в окружении врагов, в том числе...
И параноиков.
И параноиков, сами параноики. Вот Верлаб, да, это тот отдел, который занимается анализом вирусов. Когда я пришел в 2002 работать, собственно, туда, да, уже 20 лет назад, первое, что мне сделали, ну ладно, второе, да, после того, как выдали пропуск, это заставили сгенерировать собственный ключ шифрования для PGP, да, GPG, того же самого. Почему? Потому что весь обмен вредоносными файлами с коллегами из других антивирусных компаний велся и до сих пор ведется только при помощи вот таких зашифрованных архивов.
Ты его на бумажке носил с собой?
Нет, ты его генерируешь, сохраняешь у себя, да, свой публичный ключ отдаешь другим коллегам, чтобы они уже могли расшифровать приходящие от тебя письма и так далее, и так далее. Ну и с какой-то периодичностью ты этот, соответственно, ключ шифрования у себя меняешь, постоянно ведешь вот эту базу, и это работает, такая же технология, ну, до сих пор, спустя 20 лет. Если мы едем куда-то в зарубежные командировки, обязательно ты едешь с ноутбуком, в котором у тебя включено полнодисковое шифрование, BitLocker, например, да, как бы вот на случай утери данных, ноутбук украли, и все, как бы все данные могут утечь, когда он пошифрован. В принципе, относительно защита есть. Мессенджеры, да, самый для нас лучший способ – это было использование собственного Jabber-сервера, который, в принципе, дает достаточный уровень защиты.
Самая главная уязвимость – это человек, и никакой системе окончательно доверять нельзя, потому что даже если вы используете, не знаю, шифр с одноразовым ключом, пресловутые одноразовые блокноты, которые есть и электронные, то есть вы заранее обмениваетесь гигантским объемом ключей, на каждый бит сообщения у вас должен быть бит ключа, он должен быть случайно сгенерирован и использоваться только один раз. Даже в этом случае случае, хотя это стойкое шифрование, в вас можно прочитать сообщение, если, например, вам до этого установили кейлогер. Или даже бесконтактным методом, записывая звук клавиш, которые вы нажимаете, можно, проанализировав их, восстановить по звуку просто клавиш, на какие клавиши вы нажимаете, и тогда все эти ухищрения будут бессмысленными. Это атаки по побочным каналам. Что касается меня, ну, у меня все секреты, с которыми я взаимодействую, скажем так, протухли уже 30, 40, 50 лет назад, а то и несколько веков назад, поэтому у меня не настолько чувствительная в этом плане работа. Я могу похвастаться, что я пользовался шифровальными устройствами как раз прошлого века.
С дисками вот этими, да?
Да-да-да. И вот как раз некоторые из них позволяют достичь гарантированной стойкости. Но в быту я пользуюсь так же, как, в общем-то, все Телеграмом в первую очередь. Не потому, что он самый стойкий, а потому, что он самый удобный. И кроме этого, он еще и не вызывает подозрений. Просто все им пользуются подряд. То есть иногда проще воспользоваться каким-нибудь WhatsApp, потому что если его найдут у вас на телефоне, это не вызовет особых подозрений. Если у вас там Брайер стоит или какое-нибудь вообще кастомное решение, то уже возникают вопросы. Если
надо само сообщение шифровать, да, там типа пчелы на месте. Я так понял, что никто не пользуется из вас вот всякими параноидальными сервисами почты, типа там Proton Mail, там Close Mail. Вот,
а почему они, подожди, а почему они параноидальные? Это просто почтовые серверы, что?
Ну, они обещают, я как раз хочу спросить, они обещают супер-супер защиту. Есть у кого-нибудь мысли на эту тему?
Ну, протоном я пользуюсь.
Я, но... тоже, пользуюсь, вот. Я тоже пользуюсь протоном.
А что вы не сказали-то?
Зачем?
Да-да-да, это был вопрос с подвохом.
Сразу вопросики начинаются. Зачем? Почему?
Профессиональный вопрос такой, да? Как развести? Сейчас я начну про остальные сервисы спрашивать. Они тоже, оказывается, всем пользуются.
Сейчас начинается, что, а как вы к нему подключаетесь, он заблокирован? С помощью VPN. Ага, а каким сервисом VPN вы пользуетесь? Сейчас вот начинается...
Вот у нас такой есть хитрый вопрос, насколько развитие криптографии определяется железом и вообще, ну, тем, на чем мы, собственно, занимаемся криптографией. Я к тому, что, ну, все время вокруг какие-то истории про то, что, а вот кто-то там подключил там суперпараллельные компьютеры там для расшифровки, собрали 1000 PlayStation'ов и начали коды взламывать. А вот сейчас нейроморфные компьютеры нам воткнут, и они будут очень быстро все расшифровывать. Что можно на эту тему сказать? Что нам светит, как вы думаете, в ближайшее время, есть ли какие-нибудь возможные технологические прорывы в этом смысле, которые поменяют криптографию сильно?
Что касается конкретного развития криптографических алгоритмов из-за развития железа, то такой напрямой зависимости нету, поскольку криптография вообще создается так, чтобы работать на максимально старых компьютерах, телефонах и так далее. И сейчас, в принципе, есть одно из направлений криптографии современной — это низкоресурсная криптография, в которой есть жесткие ограничения на объемы памяти, на мощность. Но вот действительно то, про что вы сказали, что появляются за счет технологий, за счет развития производительности, появляются атакующие с большими возможностями. Это действительно так. И вообще при выборе алгоритма конкретного, при выборе его параметров, как раз ориентируется на нарушителя, который обладает наибольшими в настоящий момент возможностями и лучше запасом. И выбирает алгоритм параметры так, чтобы этот алгоритм был стойкий даже вот к атаке таким нарушителям. В этом плане, конечно, развитие технологий подстегивает криптографов к тому, чтобы придумать новые, более стойкие алгоритмы и что-то изобретать. В целом, кажется, что какое-то развитие классических технологий можно предсказать, например, пользуясь законом Мура, да, что примерно каждые 2 года производительность удваивается, и там немного наперед просчитать параметры и выдохнуть, но вот если вдруг появляется какой-то именно такой качественный скачок, появляется какая-то абсолютно новая технология, то может получиться так, что в одночасье все эти ваши расчеты, они не будут ничего стоить, и тогда вот надо срочно будет что-то предпринимать. Например, квантовые компьютеры, вот одна из таких... Одна из таких угроз. Думаю, про них мы еще поговорим сегодня.
Я старался оттянуть этот вопрос на самое... куда-нибудь, да, но, Саш, как ты думаешь, нейроморфики порвут закон Мура?
Нет, нет, нет. Нейроморфные процессоры – это несколько другая тема. Это скорее про распознавание образов, да, и замену существующим там нейросетям, основанным на графических процессорах. Здесь несколько другая тематика. В целом ты спрашиваешь…
Про высокопараллельные вычислительные системы.
Нет, нет, смотри, Виктория правильно сказала, что все зависит от алгоритма, который был выбран. Если он изначально стойкий, дальше начинаются другие ограничения. Ну, смотри, 20 лет назад, если ты используешь 8-символьный пароль для zip-архива, взломать его было невозможно. Сейчас ты берешь архивы 20-летней давности, запароленные 8-символьным словом, взламываются за сколько там? За пару часов, по-моему. Ну, есть онлайн-сервисы, да. Вгружаешь, он где-то там за 5 копеек, условно говоря, его отбрутфорсит очень-очень быстро, да?
За 5 я за 4 готов расшифровать тебя.
Ну, смотри, то есть алгоритм тот же самый, да, он был стойкий тогда, он стойкий сейчас. Но длина ключа, которую ты использовал тогда, 8, тогда она была достаточна. Сейчас этого мало. Поэтому как бы вот речь идет именно о длине используемого ключа. Если бы ты 20 лет назад сделал пароль длиной 40 символов, то в ближайшие пару миллионов лет, я думаю, его бы никто и не взломал.
Нет, zip там ограниченная длина ключа, поэтому ты не можешь использовать 40. А вот всякое в 7-zip-ах и в RAR-ах, например, уже это работает. Если, опять же, генераторы паролей, которые тебе берут, генерируют пароль там не в зависимости от времени, например, а в зависимости от TCP, IP, ну, короче, TCP sequence number, ну, еще реально рандомный такой. И вот если ты PVGN используешь там длиной 40 и вставляешь его пароль там для 7-zip-а, например, то, да, вот всем вот этим вот онлайн-сервисам мы желаем удачи, много электричества и прожить эти тысячи лет, потому что хэшкат, то есть, вот, ну, то есть все вот эти системы, которые там работают на PlayStation, короче, вот это все, там, когда ты смотришь, да, у тебя там подбирается в секунду там миллионы паролей, комбинаций, но ты берешь калькулятор, считаешь и понимаешь, что это реально пару миллионов лет. А если нужно расшифровать диск там того же самого современного Мака, то ты запускаешь все то же самое и смотришь, расчетное время расшифровки 2М лет. И ты такой, М – это что?
На самом деле у нас есть экспонат, просто 26 пластиковых палочек таких, сверху кладется решетка, Райан Шибер, и он по стойкости сравним с АЕС. Но вопрос в таких случаях в удобстве. Действительно, многие алгоритмы шифрования разрабатываются с расчетом на то, что их супер слабыми компьютерами можно запустить. Если на этом можно запустить Doom, то шифровать оно сможет. И здесь вот в этой истории, про которую вы рассказываете, есть одно важное исключение. Это как раз шифр одноразовых блокнотов, который, во-первых, абсолютно тривиальный. Его можно реализовать на 5 реле, которые будут переключаться, электромеханических чисто. Он уже будет с гарантированной стойкостью зашифровывать то, что вы будете в него вносить там, бумажными перфолентами, например. Стойкость определяется только случайностью ключа и тем, что вы этот ключ используете только один раз. Но это супер неудобно. Где вы найдете такие гигантские последовательности случайных чисел и еще и физически обменяете со своим коллегой, потому что через интернет вы его передаете, он уже не секретный. А что касается вот стороны с дешифрованием, со взломом, а здесь, конечно, всегда шла гонка вооружений. То есть, как вы думаете, кто главный инвестор первых производителей суперкомпьютеров? Это АНБ. IBM используют в спецслужбах США с 30-х годов. То есть еще они не производили компьютеры, они производили табуляторы с этими перфокартами. Их уже использовали для рассекречивания. И дальше все идет по нарастающей. И вот с криптографом всегда приходится работать на опережение. Вот как раз вопрос, к которому мы подкрадываемся, к квантовым компьютерам.
Давай, это... смотри, у тебя есть некие секреты, ну и самое простое – это разложение на простые числа. У тебя есть P и Q, да, соответственно, тебе нужно вот задача большое число разложить на простые сомножители. На текущий момент есть подходы, алгоритмы, которые, ну, собственно говоря, если ты возьмешь алгоритм любой, да, то он требует там процессорное время, процессорных шагов. Для квантовых компьютеров это не проблема. Получается у тебя, что, знаешь, как в школе решаешь большое уравнение, да, ответ один. Вот то же самое, соответственно, это не проблема для квантовых компьютеров, и все об этом знают. Короче, есть рекомендации по современным средствам шифрования, где написано, что нужно защищать те же самые пароли или там те же самые хэши простыми арифметическими операциями несколько тысяч раз. Ну, то есть, банальный тебе пример, у тебя есть MD5-ка, все знают, что можно, соответственно, ее там подобрать, бла-бла-бла. Соответственно, ну ты посчитай MD5 5000 раз. Для тебя это как бы несложно,
А вот для квантового компьютера это будет уже сложно.
Ну, вообще, квантовые компьютеры, они хэш-функции не атакуют. Там, ну, есть небольшое улучшение, но вообще можно считать, что симметричная криптография настойкая квантовым компьютерам, так что, ну, не МД-5, а какой-нибудь Стрибок или Ша-3 можно использовать.
Вы так все говорите про квантовые компьютеры, как будто они действительно существуют. Давайте я
расскажу. Они существуют, Лёх!
Давайте я расскажу. Нет, нет, слушайте, вот смотрите, вот мое личное мнение, хорошо, субъективное. Яблони на Марсе, я это так называю. Когда люди полетели в космос, Гагарин полетел, началось огромное количество фантастики о том, что вот к концу 20 века мы освоим все планеты. И в это верили не только фантасты, все ученые в это верили. Там Артур Кларк был астроном, там Азимов. Все были уверены, что мы, люди будут на всех планетах. Ну, настал 21 век, ничего не произошло. Вот я примерно так отношусь к квантовым компьютерам. Почему? Потому что история эта, вообще говоря, очень теоретическая на сегодняшний день. Началось это в начале 80-х. Был такой физик Ричард Фейнман, он же известный шутник. Книга есть такая «Вы шутите, Ричард Фейнман». Так вот, он придумал прекрасную интеллектуальную шутку такую, да. Он занимался моделированием сложных многокомпонентных систем, где много состояний, много элементов. И было показано, что моделировать эти системы, обсчитывать их на обычном компьютере нельзя, не успеешь. Она очень часто меняет свои состояния. А Фейнман сказал, давайте мы представим, что мы можем работать с объектами в микромире, где объект может иметь специальное такое квантовое состояние, не нолик, не единичка, а вот прям все вместе сразу. Такое особое состояние. Если мы свяжем специальным образом квантовую суперпозицию несколько таких элементов на микроуровне и научимся с ним работать, тогда мы все сможем моделировать вот эти вот системы, где нужно много перебора делать. И дальше у нас 40 лет подряд существует, ну, научная индустрия производства алгоритмов для квантовых компьютеров. Как будто они вот стоят вот здесь, да. На практике они не стоят, потому что это серьезный физический прибор. Чтобы сделать один вот этот элемент, кубит, да, из квантового компьютера, вам что нужно сделать? Взять атом вещества, привести его в специальное квантовое состояние, то есть там фотонная ловушка, система охлаждения и так далее. Таких кубитов нужно сделать сотни или тысячи. Потом их нужно связать в эту самую квантовую запутанность. Опять же, система усложняется. А потом вам еще нужен интерфейс, то есть вам нужно из реального мира брать данные и записывать туда, на микромир, то есть на электронные оболочки атома. И точно так же нужно их доставать. Это, получается, огромное количество лазеров, контроллеров, серверов. Получается, такая космическая станция. Так вот, по моим представлениям, ни одна из них пока не взлетела. То есть нельзя прийти и сказать, у меня вот есть криптографическая задача, на, реши. Нету, это все эксперименты. Теперь мы давайте послушаем экспертов.
Смотри, я тебе еще разок объясню. Мы уже ругались в чате про это. Физические приборы, которые позволяют тебе 1-2 кубита сделать, они есть, их можно, не знаю, на Алиэкспрессе купить. Пожалуйста. Когда ты начинаешь говорить про то, что есть паперы, соответственно, которые там, не знаю, там тебе решают задачи там, разбора псевдослучайной последовательности и прочее.
Теории.
Они есть, эти публикации
теории
есть, я их читал, понимаешь?
Теории.
Вот так вот. Нет, это, подожди, это бумага, на ней было так вот черным по белому все написано. Теперь дальше вопрос, как вот эту вот штуку, которую, значит, там, значит, ученые, значит, написали, сделать на практике. Ты говоришь, что этого нету. Лех, да, этого нету.
Циолковский тоже говорил, полетим, всю Вселенную освоим. Ну, этого нету. Вопрос, зачем нам вся эта огромная индустрия это квантовых вычислений?
Представь себе, что через, не знаю, 40 лет вот все-таки хочу заработало это. И вот мы все, что вот тут говорили про шифрование, через 40 лет пошло все нафиг. Надо нам сейчас этим заниматься, проблемой квантовых компьютеров? Да, надо. Почему? Потому что сейчас твоя жена не прочитает вот эту переписку, ага, между нами с тобой в секрет-чате. А через 40 лет появится машина, которая это сможет сделать.
Мне не понадобится жена уже через 40 лет.
Это проблема, Лёх. Это проблема для ученых. И они делают попёры по этому поводу.
Это проблема для меня.
Вот он её персонализировал, чтобы прочувствовал, да, уровень угрозы.
У меня сердце прям забилось.
Об этом нужно думать и решать эту задачу прямо здесь и сейчас. Почему это оправдано?
Молодец.
Потому что это потребуется в будущем.
Ну, Виктория, ну скажите нам.
Скажи, что я прав. Скажи просто, да, ты прав, Лёха не прав.
Да, конечно. На самом деле, я не знаю, что вы называете под «есть или нет квантовые компьютеры». Прототипы, они есть, они физические, они работают. И количество кубит, это вот квантовые аналоги бит, которыми оперируют классические компьютеры, оно просто пока недостаточно велико. И, соответственно, мощность этих квантовых компьютеров, она пока не очень большая. Но если посмотреть на историю, как квантовые компьютеры развиваются, это количество растет каждый год. И даже вот за последние 5 лет этот рост, он существенный. И этим занимается там больше десятка компаний во всем мире. Поэтому, на самом деле, тенденции есть. По-моему, к IBM можно по облаку подключиться и использовать для своих целей квантовые компьютеры. Так что, в принципе, на каком-то количестве кубит уже можно работать. Но другое дело, что действительно очень важно подумать наперед. Если однажды мы утром проснемся и увидим, что вот они, мощные квантовые компьютеры, то нам действительно будет уже поздно что-то предпринимать, потому что развитие и синтез текущих криптоалгоритмов — это не как исторический шифр. Ты взял, там, нарисовал на бумажке, все, можно применять, там, за час придумал. Сейчас это огромная подготовительная работа, это анализ, реализация и, главное, стандартизация, это все, я думаю, не ошибусь, если я скажу, что 10 лет точно на это надо закладывать. И в целом, возможно, даже сейчас уже было бы поздновато начинать заботиться о алгоритмах, которые стойки квантовым компьютерам, которые называются постквантовыми. Ну а слава богу, уже мир озаботился об этом заранее. И вот институт стандартизации технологий NIST американский уже в 2017 году запустил конкурс на постквантовые алгоритмы. И вот 2016-2017 год это был старт, и 2023 год. Сейчас только первые черновики стандартов появляются, и то это еще когда-нибудь стандартизированы, и конкурс продолжается, потому что очень тяжело придумать идеальный алгоритм, особенно постквантовый, слишком много требований, и нет простых решений. В принципе, есть несколько направлений, которыми могут идти постквантовые алгоритмы, и вот долгое время было одно направление фаворит, и вот чуть больше года назад оказалось, что оно нестойкое, и в целом это такая тенденция с алгоритмами, наверное, вообще, и в том числе постквантовыми, поскольку они очень молодые, что появляется алгоритм, потом какая-то атака, какая-то модификация алгоритма, и, в общем, пока нету какого-то консенсусного решения, весь мир этим очень озабочен. Ну и, кстати, в России тоже мы не отстаем.
Вы запатентовали уже какой-нибудь свой постквантовый алгоритм?
Мы в Криптоните уже, да, мы разработали свою постквантовую электронную подпись, называется «Шиповник». Она сейчас проходит проверки и, надеемся, возможно, будет стандартизированным. В целом, с 2019 года не только наша компания, но наша первоочередная активно занимается и электронными подписями, разработками постквантовыми и другими алгоритмами, потому что действительно очень-очень важная область.
То есть жена Лехи через 40 лет все равно это прочитает?
К сожалению.
Да, ты понял, ты все правильно.
Все, что мы шифруем, через 40 лет будет расшифровано.
Примерно, да.
Вот, это важно.
Мы можем перейти на вопросы из зала. Давайте.
Меня зовут Андрей. Честно говоря, я, наверное, хотел изначально свой вопрос адресовать Алексею, потому что по дурацким вопросам я считаю, что мой вопрос, возможно, будет дурацким. Но, наверное, я его все-таки адресую Виктории. Сейчас от Александра был комментарий, да, что через 40 лет все равно, соответственно, мы все прочтем, когда у нас будут квантовые компьютеры. Если я верно следил за логикой текущего, да, митапа, то мы как раз к квантовым компьютерам, когда мы только к ним переходили, вы сказали о том, что симметричные шифры с симметричным ключом устойчивы к квантовым компьютерам. То есть на текущий момент, на текущем, да, этапе развития криптографии уже существует инструментарий по преодолению вот этой самой, как бы, их взлома гениальности этих машин. Да?
Да, это верно, но что касается криптографии с секретным ключом, там сложный момент в том, как распределить этот ключ, как передать его, обеспечить, чтобы у обоих участников общения этот ключ находился. И вот как раз этот протокол, который это реализует, он не стойкий к квантовому компьютеру. В этом будет заключаться проблема в будущем, но в целом, если говорить независимо про симметричное шифрование, то да, с ним на данный момент, если не придумают каких-то новых алгоритмов на квантовом компьютере, с ним все хорошо.
Ну, то есть, я могу просто объяснить еще. То есть, у нас вот был шифр замены, да, соответственно, одноразовый блокнот. И представь себе, что у тебя есть вот ключ, он, не знаю, лазером передается, да, и постоянно. И вот, собственно говоря, он случайный, да, псевдослучайный. И, соответственно, один зашифровал, второй тут же расшифровал. И все хорошо. И получается, что единственная проблема – это вот этот вот лазер, который вот передает вот этот ключ, чтобы его нельзя было там перехватить,
послушать. Ну, это уже квантовая криптография. Уже
Сергей, приходит. Спасибо большое. На самом деле, вот вы прям предвосхитили мой следующий вопрос. Я себе тут просто несколько штук уже накидал. Я в сфере криптографии, я не знаю, но вот так иногда читаю что-то, да, и вот на слуху просто такая, опять же, вещь, как квантовая запутанность сегодня у нас упоминалась, и вот в музее я успел про нее сегодня тоже увидеть. И вот здесь такой момент. Где-то я читал, не помню, что за источник, поэтому, да, не могу сейчас как бы привести, как это, пруф. Вот. Но если мы условно делаем два атома, или даже, наверное, это все-таки два электрона, да, электроны именно у нас ведут себя как частицы, как волна, то есть обладают этими свойствами квантовой запутанности. И вот два электрона располагаем, два, то есть они связаны между собой, то есть они как раз-таки представляют собой вот этот источник, этот лазер, да. То есть по состоянию одного электрона в одном конце там мира, то есть тут же реагирует этот электрон таким же образом, да, находится в том же самом состоянии суперпозиции, вот, другой электрон. По сути, это было для меня эквивалентом краха всей криптографии. Это самый совершенный способ шифрования. То есть ничто в природе не сможет повторить и находиться в таком же состоянии, как и эти два связанных электрона. Я что-то неправильно понял, или это действительно так?
Такие системы, они существуют, и они работают, и даже в нашей стране, я знаю, что
используются. Один из российских телекомов уже их продает.
Да, уже продаются, да. Все работает. Единственная проблема, это то, что Леха начал говорить о том, что вот прежде чем передать вот этот канал связи, да, который у нас типа зашифрован, и все хорошо, нужно это все обработать. В тот момент, когда у тебя, не знаю, по обычным проводам, по Ethernet, да, там течет информация еще, не передали мы в нужный канал связи, вот в этот момент можно ее перехватывать. И, соответственно, именно получается, что атака на канал связи, она действительно хорошая. А вот вопросы взлома источника сигнала или приемника, потому что должно быть одно и то же. Соответственно, вопрос открытый. Соответственно, на текущий момент, то, что мы говорили, что все то, что продаются, покупаются и так далее, все системы защиты направлены не на канал, а на источник и приемник, чтобы его защитить.
Идея, она как бы действительно идеальная, но вот воплощение чисто физическое, да, связанное, да, там, с тем, что сигнал затухает, при ретрансляции тоже начинаются проблемы. На практике пока что-то получается для каких-то расстояний это реализовать, для каких-то еще мы ждем результатов.
Спасибо большое за ответ. Недавно я посмотрел канал на YouTube Numberphil, который называется, ну, типа, числофил. Там человек рассказал про то, что Java обладает фундаментальной уязвимостью, точнее сказать, вот кусок кода, который должен шифровать эллиптический вот алгоритм, да, шифрование, я не помню, как он называется. Он, соответственно, в Java не очень криво, ну, точнее сказать, криво сделан. И из-за этого как бы миллионы машин, которые используют Java, это в том числе, да, корпоративные какие-то вещи, они не пропатчены, очень как бы сильно страдают. И здесь вопрос, вот, может быть, к такой общей коллаборатории Касперского. Вот,
вы используете Java, да?
Да, да. Крутится ли у вас Java какой-то там редакции, по-моему, там до 14-го билда вот они это дело знали. Ну, то есть, это к моменту того, что алгоритм может быть очень устойчив, а реализация не очень устойчива. Как вот в этой сфере криптография развивается? То есть, как проверяются какие-то лабораторные центры?
А смотри, значит, действительно, что в языках программирования, что на PHP, что на Java, что даже там виндовые крипто-IP, они все эти протоколы, они реализуют. Ну и, соответственно, чтобы программисты могли пользоваться этими протоколами. Дальше у тебя начинается вопрос к реализации. И дальше, например, генерацию, то есть сид для генерации псевдослучайной последовательности. Вот, соответственно, в виндовой крипто-IP, например, была такая офигительная вещь, когда у тебя изначальный ключ, число для генерации псевдослучайной последовательности было время. Ты понимаешь? Время. И, собственно говоря, после этого гамма шифрует шикарно, все шикарно. И, собственно говоря, первые трояны-шифровальщики, которые у нас использовались, они как раз и были шикарно, все вообще там 1024, вообще не расшифруешь нифига. И дальше мне, как эксперту, попадает жесткий диск, там все файлы криптографические, я смотрю, читаю, попер, не взломать. А дальше я беру и смотрю, а когда же первый файл был зашифрован? И вижу время. Ты понимаешь, что после этого я могу, я просто вот пошел кофе попил, пришел, а диск уже расшифрован. Кто тут дурак? Шифровальщик. А почему? А потому что не надо было использовать виндовые крипто-IP. Сейчас это все попатчили, естественно. Сейчас, соответственно, есть операционная система, то же самое Linux, FreeBSD, которые как раз используют другие сиды, а не время, как в винде, для генерации. И то же самое, соответственно, потихонечку все это патчится. Если ты говоришь про ошибки генерации там, в том же самом Java и прочее, они, конечно же, патчатся. И тут начинается вопрос, например, там самое жестокое было у Intel где они в железе ошиблись, а какую-то операцию делали неправильно. Из-за этого, собственно говоря, там поведение системы, поведение процесса. Получается, что там тоже нужно было патчить. Патчить железо тяжелее, чем программы. Все вот эти вот уязвимости, то, что уязвимости, это не бага, это фича. Да?
Ошибка реализации.
Они все известны. И после этого, спустя какое-то время, обязательно выходит обновление. Тут важно просто самому всегда обновляться. И спрашиваешь ли ты у нас, патчим ли мы Java? Ответ такой: да, патчим. Обновляем ли мы Windows? Да, мы обновляем, поэтому мы внимательно за этим всем следим.
Ну что, еще вопросы, давайте.
Здравствуйте, меня зовут Анастасия. У меня вопросика три и один дурацкий. Дурацкий. Отечественные ГОСТы называются Стрибок, Магма, Кузнечик, сейчас Шиповник. Почему такие названия?
Так, минуту на обсуждение.
Я никак.
Отвечает шестерка голубых.
Так, подожди, так.
Готов.
Да, подожди, готов. Подожди. Так, стоп, подождите. Да.
Берем дополнительную
так,
минуту.
Подожди, подожди. Кто будет отвечать?
Звонок, звонок другу.
Про Кузнечик все очень просто. У нас есть Кузьмин и Нечаев и компания. Это как раз Кузьмин и Нечаев, выдающиеся наши криптографы, которые заложили фундамент для этих шифров еще в 70-е годы. И на основе их разработок уже в 2000-е годы были разработаны эти стандарты. Вообще, это традиционная, на самом деле, история. Она начинается еще в 20-30-е
годы. RSA, то же самое.
У нас же, ну вот, западные шифры, у них у всех довольно скучное название, либо по фамилиям, либо еще что-то. А у нас есть агат, кристалл, фиалка, шиповник. И это, в общем-то, просто дань традиции.
Потому что это красиво.
Что касается шиповника, почему-то под традицией такая случилась, что у нас в России все проекты постквантовых алгоритмов называются названиями растений. Есть крыжовник, эхинацея, насколько я помню. И вот у нас шиповник так пошло. И вот дальше мы, скорее всего, продолжим в том же ключе.
На самом деле вопрос очень близок к вопросу, который нам, лаборатория Касперского, часто журналисты задают. Почему этот вирус называется вот именно так, а не иначе. Здесь, правда, зависит от того человека, который дает вот этому название. Есть альтернативный пример. Если вы посмотрите на Министерство обороны, там тоже очень большая доля смешных названий присутствует. Я имею в виду в плане военной техники.
Санцепёк.
Да, там Буратино, санцепёк, гиацинт. Я подозреваю, что где-то есть такой специальный документ, в котором зарезервированы названия для всего чего угодно. И просто они идут по списку и присваивают очередное.
Нет, слушай, у них была хорошая учительница по литературе, я считаю, просто у всех этих людей. Поэтому у нас вот так все.
У нашего шиповника еще очень красивый логотип. Если когда-то он попадет в общественный доступ, то я его придумывала. Посмотрите, порадуйтесь.
Там есть система, на самом деле, логика у разных категорий, разных семейств. Какие-то связанные названия. То есть для телетайпа шифры могут называться парус, яхта и так далее и тому подобное. Текстовые шифраторы – это камни разные, агат, кристалл, топ, пас и так далее и тому подобное.
Так, второй вопрос. В прошлом году, ну, точнее, даже в этом январе была информация, что Китай смог дешифровать алгоритм RSA, которому пророчили быть безопасным до 33-го года. Есть ли вероятность, что до 33-го года появится какой-то новый алгоритм шифрования, какая-то хэш-функция, которая сможет это заменить и будет работать нормально? Или как получится, как с MD5 в 96-м году скажут, то, что там есть коллизия, давайте им не пользоваться, мы пользуемся этим до сих пор.
Мы ждем нового китайца, который, да, в 33-м году очередной алгоритм сломает. Ответ такой – да. Значит, и, собственно говоря, очень много как бы поперов, да, соответственно, когда читаешь, и там есть некие подходы. И кто-то ломает один алгоритм, кто-то другой алгоритм. И дальше у тебя, собственно говоря, все ждут того момента, когда появится реально очередной китаец, который все-таки ломал-ломал, да и сломал. И тут, собственно говоря, почему нужны новые алгоритмы, почему нужны все время новые, то есть почему нужно необходимо постоянное развитие. Потому что если один, как там, Леха, ты должен знать, вот, да, один построил, другой все время сломать сможет. Вот, соответственно, в криптографии все то же самое. Ну, поправь меня, если я что-то неправильно сказал.
Все так, и на самом деле есть некоторые алгоритмы криптографические, которые можно доказать чисто математически, хэш-функции, например, их нельзя обосновать, только вот действительно ждать атаку. Вот. Но что касается использования MD5, я бы тут все-таки возмутилась, поскольку там, где требуется безопасность, MD5, конечно, не используется. Ну, даже не только у нас, а там, где могла бы использоваться. Просто иногда к функции нету требований именно по стойкости, важны какие-то ее другие характеристики, может быть, то, что она уже реализована или там быстрее что-то еще, но для применений, связанных с именно безопасностью, там, конечно, должны быть стойкие хэш-функции на данный момент. Но, конечно, может случиться так, что действительно будет построена атака, и надо будет придумывать новый алгоритм.
Значит, с H256, и обычно, когда там нужна, например, контрольные суммы, когда используются, например, в криминалистике, обязательно нужно использовать контрольные суммы, и там для каждого файла, ну, то есть тебе нужно вещдок передать от одного, от отправителя получателю, тебе нужно передать вещдок. И там обязательно должны быть использованы контрольные суммы. И там ты указываешь, например, для файлов это размер файла в байтах, MD5 с H256. И дальше какой-нибудь адвокат обязательно скажет, он покажет тебе вот эту работу какого-то китайского ученого, который скажет, что это все коллизия, и ты будешь перед судьей реально объяснять, что да, коллизия возможна, никто не спорит, но именно для размера именно этого файла с такими-то контрольными суммами по коллизии вероятность... Что там, как-то пытался это все просчитать, а у меня, короче, получилось, что нету столько атомов во Вселенной, чтобы оно сошлось.
В общем, МД-5-ки используются.
Продолжаются использоваться, да, потому что, собственно говоря, шанс того, что у тебя для такого-то размера, для таких-то характеристик будет совпадет МД-5, она там один там к миллиардам, и поэтому спасибо, до свидания.
Вопрос, насколько вы дорожите своими данными?
Я зацепилась за слово «блокнот». Я сама активно использую умные ручки и стилусы. Есть такая проблема, что вообще использование умных ручек, оно основано на том, что есть бумага, на которой есть индивидуальная разметка с, можно сказать, даже какой-то относительно стеганографией. И когда мы, например, ставим подпись на бумаге, часть ручек оцифровывает штрих, который мы делаем рукой, и сохраняет в базе подпись, которую мы ставим на документах, где-то там в паспорт, еще что-то мы подписываем. Есть ли какие-то криптографические протоколы либо средства защиты информации именно от утечек данных из умных ручек? Занимается ли этим вопросом? Есть ли вопрос развития форензики умных ручек?
Нет. Можно я коротко отвечу на вопрос? Нет. Форенсика много чего делает. Умные ручки у меня никогда не было на форенсике. Там диски были, камеры, роботов даже как-то прям сам забирал. Вот. Но именно ручку... Нет. Подожди, а что я там найду в этой ручке? Подпись? А зачем она мне? Это что, будет какое-то доказательство чего-то? Зачем? Есть, соответственно, почерковедческая экспертиза. Пускай там ребята своей методикой все это доказывают. Зачем им компьютерная экспертиза? То есть, что они хотят из нее? Вот если бы начнется всякое... Знаешь, бывают такие хакерки, которые, например, что-то прячут. Веракрипт, ты говоришь, короче, мы веракрипт на вторую партицию телефона запишем. Этот телефон мы спрячем где-нибудь под фальш-панелью, значит, там закроем. Тут вступает... очень секьюрно, прям реально, молодцы, хорошо. Так вот, паяльник в этот момент очень хорошо работает, потому что, ну, смотри, ты спрятал, ты молодец, а дальше вопрос начинается про сотрудничество. То есть ты либо сотрудничаешь, либо нет. И, собственно говоря, это, знаешь, есть такая статья, когда человек имеет право не свидетельствовать против себя. Совершенно хорошая статья, замечательная. Единственная в ней проблема, то, что если человек ей пользуется, ну, то есть, я не буду с вами сотрудничать, я ничего не буду, я вам не покажу, что у меня. А после этого все версии алиби, например, оно не будет проверяться, потому что ты отказался назвать, например, где ты был во время там, совершения какого-то преступления. Ты сам отказался. То есть никто не будет проверять, что тебя там на самом деле там не было. И это проблема, проверь мне, не до ручек вообще ребятам в этот момент.
Не знаю насчет конкретно ручек, но вообще в криптографии есть направление анализа разработки для интернета вещей, так называемой. И на самом деле сейчас такое время, что даже в чайнике может быть криптография. Вот, так что она в целом, возможно, в ручках тоже есть или появится, кто знает.
Принесут тебе, Сережа, ручку с паяльником.
Мне можно сразу владельца этого ручки, чтобы было немножко попроще. Но на самом деле, слушай, на самые вот именно такие и устройства, которые были... У нас, например, был на экспертизе банкомат. Открываешь банкомат, у тебя компьютер, а внизу сейф. В сейфе деньги лежат. И есть провод. Короче, провод от компьютера до сейфа. И есть, собственно говоря, шина, там данные, команды, все хорошо. И, собственно говоря, компьютер говорит команду диспенсеру, да, то, что в сейфе стоит, говорит, выдай деньги. И
Соответственно, в шине ты можешь взять, подключиться, вольтметр, значит, найти частоту работы этой шины. И там криптография. Прикинь, короче, сами удивились, смотрим, а там нулей нету. Мы такие, о, наверное, пошифровано, прикольно. Вот, мы такие, блин, а чем уже могло быть пошифровано? Такой, давай что-нибудь там стандартно, там, частотным анализом что-то пройдемся, там, что-нибудь поищем. Короче, DES. Вот это прям вообще 8 бит DES, мы просто не поверили, а потом посмотрели, что провода, по которым они просто в железе, понимаешь, то есть защита была в том, что люди не будут пилить железку, чтобы проводами, короче, в эту шину подключиться. Поэтому, да, там есть шифр.
Название банка мы, конечно, не скажем, да?
Там производитель банкомата. Как, при чем здесь банки? Тут производитель банкоматов так
сделал.
Ладно,
давайте к следующему вопросу перейдем.
В одном из выпусков вы говорили про проблему шифровальщиков.
Это наш слушатель. Вот он, наконец-то. Вот он. Спасибо вам.
Возможно ли, изначально предполагая, что тебя дешифруют, зашифруют, закинуть какие-нибудь якоря, например, о последовательности цифр через определенное количество там битов, байтов, чтобы ускорить дешифрование? Ну, то есть ты изначально предполагаешь, что тебя зашифруют, засовываешь в данные, еще данные, через одинаковые промежутки. Таким образом, когда тебя зашифруют, ты сможешь быстрее дешифроваться.
Хороший, значит, так, это хороший. То есть мы берем файл с нулями, и к нам приходит вот эта, значит, псевдослучайная последовательность, которую, она же ограничена в длине, да? Они нам шифруют, и шифровальщик нам сам просто вот в этот файл, забитый нулями, просто ключ отдает. Так, что ли? Не так. Сорян. Немножко сложнее. Там, короче, сессионный ключ, мастер-ключ. Да, для каждого файла свой. Там шифрование с интернетом, без интернета. Немножко все посложнее.
10 лет назад оно так работало. Работало сейчас.
Я даже вспомнил другую. Я даже другую историю вспомнил. Значит, это немножко не про шифровальщика, это про уничтожение данных. Короче, история такая. Значит, стоит организация, ее взломали, и чуваки, хакерки, они пытаются уничтожить вещдок. У них задача такая, уничтожить все. И, собственно говоря, нужно стирать диск. Это вопрос про уничтожение. И дальше вопрос. Как нужно затереть диск так, чтобы его нельзя было восстановить? Молоток нельзя. То есть проблема в том, что в компании 150 тысяч компьютеров, как бы много молотков, много времени потребуется. Им нужно было все это удаленно. Короче, есть специальные средства, которые это все делают. То есть там шреды, то есть, там, например, шред, там в Linux берешь, там шред, dev, sda, нажимаешь Enter и все. Короче, проблема в том, что это очень медленно происходит. И чуваки не придумали ничего умнее, как взять, сделать из dev рандома, взять строчку и просто начать диск ксорить. Я объясню. На диске очень много нулей. И когда приехали специалисты на место, я там был, я очень сильно удивился, когда увидел содержимое жестких дисков. И как ты понимаешь, восстановить то, что пытались они стереть, не представляло никакой вообще проблемы. Поэтому, отвечая на этот вопрос, можно, да. Гостев абсолютно прав, что некоторые так и делали. Проблема, что есть как-то естественный отбор, и больше так никто не делает.
Тоже байку расскажу как раз на стыке вот абсолютно вам того, о чем Сергей рассказывал. 2006 год. Первый вообще реально боевой шифровальщик, который попадал на компьютеры, шифровал данные и просил $100, по-моему, за восстановление. Тут то, с чего все начиналось. Он был очень смешной, потому что он, да, файлы шифровал, а шифровал он их как? Он брал файл, копировал его, делал криптокопию, а старый файл удалял. Мы посмотрели на все это дело и сразу поняли, что проблем вообще в принципе нет никаких. Да, файлы зашифрованы, но файл он с диска удалял просто обычной командой удалить, да, то есть там просто в файловой системе восстанавливаешь имя файла, да, со знака вопроса меняешь на то, которое должно было быть, и все, расшифровывать было нечего. Человек, ну, наверное, год пытался решить эту проблему, он пробовал затирать, вот примерно по тем методикам, которые Сережа писал. Попробуем тут что-нибудь затереть и так далее. 2006, сейчас он 2023 год, да, сколько там, 15 лет прошло. Вот за 15 лет эволюция вируса писательской мысли наконец-то дошла до использования сложных криптоалгоритмов,
и всего-всего-всего такого прочего. Но раньше жилось вообще замечательно.
А у меня есть про это исторический анекдот. Ну, вообще, это же атака с известным открытым текстом, там, с подменой открытого текста, навязыванием. Это действительно использовалось. И это использовалось еще до появления как раз разных цифровых шифраторов, компьютерных алгоритмов. Очень смешная история связана с шифровальной машиной КЛ-7, если я не ошибаюсь, американской, на флоте. А сложность была в том, что в режиме линейного шифрования, когда одновременно ты отправляешь сигнал, и он сразу же расшифровывается у получателя по радио на флоте, нужна идеальная синхронность, чтобы у нас положение дисков менялось идеально синхронно у шифровальных машин. И что придумали флотские шифровальщики? Мы берем резиночку и одну клавишу зацепляем. И у нас весь день передается зашифрованная одна буква в нужное время, значит, мы передаем сигнал, начинаем передавать сообщение. И, значит, сообщение это расшифровывается сразу у получателя. И это суперинтересная идея, потому что тому, кто перехватывает информацию, неизвестно, в какой момент передается сообщение. Ну и, соответственно, трафик за целый день ты не расшифруешь. Но сложность заключается в том, что советские криптоаналитики поняли эту ситуацию, потому что у нас круглые сутки передается шифрование, и какую-то часть времени у нас явно одинаковый текст идет. И они, просто используя вот этот вот текст и еще некоторые разведывательные данные, реконструировали полностью конструкцию этого устройства. И когда к ним пришел перебежчик Джонни Уокер с чертежами этой машинки, они посмотрели на эти чертежи и такие: ага, все правильно.
Ну что, дорогие друзья, мне кажется, вопросов уже хватит. Наверное, на этом мы закончим наш замечательный выпуск «Музея криптографии». Если кто-то еще захочет что-нибудь спросить, можно присылать нам вопросы по адресу parol@kaspersky.com, либо в комментариях к нашему подкасту можно писать вопросы, а подкасты, вы знаете, есть на всех площадках. Ну а на этом, друзья, мы расстаемся с вами. Слушайте подкаст «Смени пароль» и смените пароль, если вам это поможет. Спасибо.